Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог клуба православных знакомств «Встреча» Лена Макгвай. Здравствуйте, Лена!
Здравствуйте!
Тема нашей передачи звучит «Как быть, а не казаться». Фраза избитая тоже. Все знают ее, все согласны с этим. Но по факту, в той или иной мере, в разные периоды своей жизни, мы все равно стараемся казаться, так ведь?
Конечно.
Обязательно. А еще главный вопрос, когда речь идет о каком-то таком, может быть, более глобальном периоде, не просто в какой-то ситуации мы рассказали о себе с лучшей стороны. Нет. А вот именно какой-то образ создаем для определенной категории людей, там, не знаю, на работе, еще где-то в храме тоже создаем образ благочестивого, а дома колбаску кушаем в пост. Тоже ведь. И вопрос-то как раз в том, если мне кажется, что я из себя ничего не представляю, если я буду вот тем, кем я буду для всех остальных людей, никто не захочет со мной общаться, я не буду никому интересным, и зачем я вообще нужен? Зачем мне таким быть? Приходится казаться.
Ну, если сразу зайти с козырей, если вам кажется, что если ничего не изображать, то вы совсем ничего не представляете, здесь нужно отважиться, потратить определенное количество денег на себя и сходить к психологу. И не за одну, конечно, встречу. Здесь надо встреч 5-10 как минимум, чтобы немножко разобрать себя и собрать обратно, и найти то, где я прям очень хорош. Я хорош как профессионал, я хорош как, не знаю, как брат, как сестра, как прихожанин или там как, ну, еще кто-нибудь, да? Потому что, ну, такого не бывает, чтобы мы прямо везде были в минусе и совсем ничего из себя не представляли. Второй вопрос тут, для чего мы изображаем? Кому мы пытаемся что-то доказать? Наши подростки после прекрасного своего детства уходят в ту полярность, которая «а полюбите меня вот таким». То есть они тоже чаще всего не являются теми самыми страшными хулиганами, там, матершинниками или там готами хиппи или еще что-нибудь. Но они делают все, чтобы даже внешним обликом и в разговоре, и во всем показать, что вот, а я сейчас буду настолько плохим, но полюбите меня таким, хороших-то легко полюбить. И, ну, иногда взрослые люди тоже в эту сторону идут, как подростки, и начинают прямо провоцировать все свое окружение, что вот, а я вот буду таким. Тоже вопрос, зачем нам это нужно? Определенно мы что-то хотим кому-то доказать. И психоаналитики будут правы, если скажут, что, конечно, в большинстве своем все, что мы делаем в нашей жизни, мы пытаемся доказать что-то нашим мамам.
Мамам, даже если их сейчас рядом нет?
Конечно. Потому что внутри нашей головы и внутри нашей психики мама есть всегда. И наши внутренние диалоги с ней, даже если они не совсем явные, они есть. И мама у нас чаще должна быть той самой принимающей, любящей фигурой, которая, что бы мы ни делали в этой жизни, должна, ну, грубо говоря, с неба и из нашего сердца говорить, как все прекрасно, что ты делаешь, каким большим хорошим человеком ты вырос, какой ты добрый, какая ты прекрасная. Но чаще всего мама — это критикующая фигура, которая говорит, вот, все уже директора, а ты тут что-то там, до сих пор третья скрипка в оркестре, все уже родили, а ты еще даже замуж не вышла и так далее. И поэтому мы пытаемся что-то изображать. И в кинематографе очень много, и в русском, и в зарубежном этих историй, когда Совсем недавно был Новый год, все смотрели с легким паром, когда Надя пытается для своих подруг изобразить, что да, вот это вот ее Ипполит, хотя это совсем не он, потому что, а что же скажут люди, надо же держать марку, потому что слухи, потому что тут же, но по большому счету это вот доказать своей маме, что я что-то значу.
Это вот так удивительно, если честно, да, сколько бы мы не кричали о том, что да нам особо и не нужна там твоя поддержка, я уже взрослый человек, или думай как хочешь, я сам выбрал свой путь и так далее и тому подобное, или мама вообще в другом городе живет, или мама уже умерла, ее вообще нет, да, все равно мы говорим, вот я такой, и никаким другим не буду, либо принимаешь меня, либо нет, именно мы ей это говорим, это, конечно, удивительно.
Ну, мы не говорим это прямым
да,
текстом,
я имею в виду, да.
Но пытаясь заработать много денег, да, вот многие мужчины идут прямо в такой трудоголизм, покупают себе потом большую машину, и тоже, что вот, вот мама все время говорила, ты весь в отца, и вот, ну, допустим, ты посмотри, мама, я не в отца, я другой. Или когда мама все время обвиняла, ну, допустим, да, или подозревала, что вот лишь бы тебе только по дискотекам бегать, вот, в итоге к 40 годам такая дочка имеет 3 высших образования, работает юристом, совсем не здоровается с мужчинами за руку, потому что вот она серьезная женщина. И тоже, мама, я серьезная, я не какая-то вертихвостка. Ну, конечно, каждую историю так нужно рассматривать, да, отдельно, но по большому счету часто, особенно какие-то у нас, если есть жизненные перегибы, мы как будто пытаемся, ну, вот что-то такое доказать. Но если брать общую такую классическую версию, каждый из нас очень хочет, чтобы мама увидела его настоящего. Потому что мама видит нас в сравнении с братьями и сестрами, в сравнении с собой, с окружающими. Или, допустим, мы прошли большой уже какой-то трансформационный путь в жизни, а мама до сих пор нас воспринимает 5-летним ребенком и говорит, да ничего ты не понимаешь, если я тебе расскажу, как надо. Вот. И поэтому, правда, мама очень много в жизни каждого из нас.
Да, вот очень интересно, на самом деле, как какие-то, казалось бы, глобальные вещи в жизни взрослого человека объясняются очень просто взаимоотношениями с мамой из детства. Это действительно удивительно, насколько важна эта фигура, да? Насколько важна. Не просто рядом находиться и выполнять, да, как-то помогать о самых первичных потребностях. Нет, а настолько это глубоко, и когда начинаешь задумываться, особенно когда ты сама мама, так страшно становится, какая ответственность на тебе лежит.
Если кто-то из наших слушателей, особенно мужчины, скажет, что у меня прекрасное отношение с мамой, и вообще все хорошо, я там каждую пятницу приезжаю к ней на обед, я смею предположить, что никаких отношений у вас с мамой нет. Вы просто изображаете, что у вас с мамой все хорошо. Вы просто не обсуждаете, что на самом деле происходит в вашей жизни. Она не знает о ваших горестях, бедах, о ваших, ну, иногда только о ваших победах, может, да, грамотах, кубках там и новой жилплощади. То есть вы для нее всегда молодец, опора, поддержка и самый лучший в мире сын. Но что происходит в вашем сердце, она не знает.
Ну да, это вечная история, не только у мужчин, мне кажется.
Ну, женщины чаще задумываются, идут, разбираются в этом, да. И когда внутри ты тоже понимаешь, что мама любила тебя так, как умела, и какую Господь дал тебе маму, это самая лучшая мама для тебя, здесь очень много доспехов падает и с мамы, и с вас. И отношения становятся гораздо более простыми, когда мы уже как взрослые люди наших пожилых мам воспринимаем как вот уже не как более высоких по рангу, а как бабулечек, старушечек, о которых надо заботиться, которых надо любить, которым надо помогать, и уже не требовать от мамы чего-то такого. Ну, что она дала, она уже нам дала.
Очень интересна всегда тема с мамой. Может быть, мы отдельную передачу этому посвятим, mm-hmm. чтобы не уходить. Но вот вернемся, да, к нашей сегодняшней теме «Быть, а не казаться». Православная община. Я не говорю про каких-то друзей, близких, которые вместе исповедуют одну веру, а вот именно православная община, те люди, которых мы видим в субботу, воскресенье, может быть, вместе сидим в трапезной. Как-то неловко говорить о том, что ты вроде бы православный, но все равно там вечером в пятницу вы всегда собираетесь с подружками, не знаю, где-нибудь в баре или дома играете уже 20 лет в карты, например. Но как-то это не очень хорошо. Ты-то знаешь, что ничего такого там не происходит. Это просто традиции, просто твои подружки. Но озвучить это ты не можешь. И вроде как бы тебя и никто не спрашивает об этом, и ты ни перед кем не должен отчитываться. Но ты все равно чувствуешь себя, что вот по правилам этого места, куда я хожу, так не должно быть. И поэтому я где-то не договариваю.
Ну, тут вопрос к вам. Почему вы не договариваете? Почему мы не чувствуем себя безопасно в том месте, которое мы называем нашей общиной? Потому что все-таки, когда достаточно близкие, открытые отношения, ну, в любом коллективе, семье или общине, можно признаться, что я не служил в армии, допустим, да, и, ну, там, по каким-то причинам, да, потому что я пацифист, например. Или что, да, я с детства, вот, рок-группу, и теперь вот я уже вырос, я уже у них там продюсер, но вот у нас репетиции, вот, рок-группа.
Когда это на рабочем месте, то, грубо говоря, здесь все разные люди, и, да, все относятся, ну, этот вот у нас тут рокер домашний, этот еще кто-то, а православная община, религиозная община, она накладывает определенные обязательства, что просто так тут люди неосознанные, грубо говоря, не какие-то там возвышенные, не должны быть. Да, мы говорим о том, что церковь — это сообщество больных людей, мы все пришли сюда лечиться, но по факту мы все как-то немножечко с претензией смотрим, соответствуешь ты или нет.
Я предлагаю начинать с себя и не углубляться в претензии к другим, что кто-то слишком часто причащается или кто-то слишком упорно постится. Ну, у всех все по силам, у всех все по возможностям, временным, материальным и так далее. И начать принимать других такими, какие они вот есть сейчас, даже когда они уже воцерковленные люди. И также относиться к себе, что я что-то делаю, если я искренне считаю, что это никак не противоречит моим жизненным принципам, никак я не нарушаю заповедь, например, если, ну, если это тоже очень важно для меня, все-таки для православных людей это важно, то, ну, продолжать это делать. А так вот хочется сказать, что как вот есть юмористический такой в Ютубе ролик, ну, если вас что-то напрягает, не делайте этого. Или тогда не ходите в эту общину, или тогда не ходите по пятницам в бар.
Легко сказать и сложно сделать. Это же очевидно. Что делать, если мы пытаемся казаться для своих детей? Вот эти вот пресловутые «мама была отличницей», вот, мама никогда не гуляла по вечерам, по ночам, ни на какие дискотеки не ходила и так далее и тому подобное. Я, конечно, сейчас утрирую, но какие-то вещи нашим детям действительно не стоит знать.
Во-первых, дети, маленькие дети, побольше и подростки, они все считывают по вашему поведению. И они чувствуют, где здесь правда, а где здесь ложь. Поэтому, если у мамы с папой какой-то конфликт, а вы изображаете, что все хорошо, дети знают, что все плохо, и дети принимают удар на себя в плане того, что они берут вину на себя. Я получил тройку, поэтому мама с папой поругались, и поэтому вот, ну, папа ушел кататься на машине в ночь, допустим. Ну, потому что у детей очень много такого, не побоюсь сказать, магического мышления, что я принесу все пятерки, и мама перестанет болеть, например, или там у нас появятся деньги, чтобы купить компьютер. Ну, вот прямо так, прямолинейно. И рассказывать детям о своем детстве здесь нет ничего плохого. Другой вопрос, с какой позиции мы это делаем, с какой вот этой вот энергетикой, с каким чувством, что я говорю, что я успевала все и я была молодец, а ты у меня плохой ребенок уродился, или наоборот, что я ничего не успевала, а ты у меня такой молодец и все успеваешь. Потому что мы разные, и наши дети очень часто показывают нам, что они в корне отличаются от нас, несмотря на то, что у них такой же цвет глаз, волос и форма бровей. Они другие, сейчас другое время. И поэтому, когда нам говорили, когда мы подрастали, что раньше воды в доме не было, туалет был на улице, или там были очереди за хлебом, или еще что-то, мы жили лучше, наши дети еще живут лучше в чем-то, да? Я надеюсь, что наши внуки будут жить еще лучше, и в этом нет ничего плохого, потому что продолжительность жизни увеличивается, и людям оказалось сложно жить такую долгую жизнь, и занимать себя чем-то и вот быть при этом счастливым.
Как не пытаться казаться, когда ты хочешь попасть в какое-то новое общество, какой-то круг, да, определенный? Вот это, кстати, известная история, когда человек хочет, не знаю, выйти на какой-то новый финансовый уровень или оказаться в каких-то новых престижных кругах. И он изо всех сил старается понравиться, сойти за своего, да? Там, не знаю, молодые девушки, кстати, молодые женщины ходят в дорогущие рестораны, на которых у них нет денег, да? Но чтобы на них посмотрел статусный мужчина с большим кошельком.
Что-то изобразить, когда это небольшой разговор в лифте или там, не знаю, в такси или где-то там в самолете. Мы можем что-то изобразить, мы можем в что-то поиграть, мы можем примерить на себя какую-то роль. Но, как показывает история, все это ну, потом раскрывается. И когда человек придумывает себе даже какой-то образ, ну, в какой-то момент становится ясно, что он не такой. Он прекрасно играет эту свою роль. Ну, у нас есть такая классическая, классический персонаж и книжка про Остапа Бендера, который мог изобразить что угодно и кого угодно, но в итоге все заканчивалось плачевно. Другой момент, что когда мы с помощью психотерапии, с помощью каких-то, может быть, тренингов на несколько дней, вот куда-то мы приезжаем, и, например, люди не знают о том, что сколько у вас есть денег, есть ли у вас муж, есть ли у вас дети. Вы просто куда-то приезжаете, да, или куда-то приходите, и не обязательно надевать что-то дорогое и там с богатыми людьми, просто с незнакомыми людьми. И вам расслабиться и быть таким, какой вы есть, да, каким вы, ну, вот, с собой в машине вы такой. И так вот разговаривать, так вот себя вести, задавать вопросы, смеяться или нет и так далее. И это очень интересно, потому что все-таки нас встречают по одежке и чаще по тому же социальному статусу. И я могу сказать, что в нашей епархии огромное количество очень талантливых матушек, которые всегда в тени своих батюшек, но если именно вот не сказать, что она матушка, а просто вот кто, и оказывается, что она или какая-то прекрасная певица, или художница, или у нее там свой мини-садик какой-нибудь частный, или она там ну, научную какую-то работу ведет. Она интересный человек, но всем кажется, она ничего для этого не делает, но всем кажется, она просто матушка. Она такая, человек плюс один. Ну, в смысле, есть батюшка, а она плюс один.
Вот интересно, наверное, в сообществе матушек, да, есть вот это вот ощущение, что человек плюс один, но это только внутри этого сообщества, потому что вокруг это же жена батюшки, это же там первая леди на приходе, это же очень важно, какой там мини-садик в конце концов, ты жена батюшки, что тебе еще надо?
Ну, тут тоже у кого какие приоритеты стоят.
Да, согласна, действительно, это все у кого какие приоритеты. А я вот, кстати, слышала про такое упражнение. Вот вы как психолог, как специалист, скажите, правильно оно или нет? Ну, в смысле, не нанесет ли оно какой-то вред человеку? Там говорилось о том, что если вы хотите как-то измениться или какие-то, может быть, новые черты в себе попробовать, вот возьмите либо персонажа книги, либо кино, либо, может быть, какой-то человек для вас является образцом, да, этого, и представьте, что вот вы, вот он. И вот ведите себя вот именно так. Понятно, что для окружающих это может быть незаметно, но ты в своей голове думаешь, что ты вот такая вот особенная, не знаю, еще что-то. Это действительно помогает и как-то, не знаю, развивает, меняет. Или это опять же про попытку казаться, ну, таким официальным, оправданным способом, раз психолог посоветовал.
Ну, здесь нет ничего противозаконного. И вообще есть разный формат подобной работы. Есть психологический формат, мифодрама и прочие вот такие вот подобные вещи, когда прям разыгрывается какой-то определенный спектакль. Есть плейбэк, прекрасный формат, когда ты разыгрываешь чужие истории, ну, без слов, да, с помощью тела, с помощью... Человек рассказывает историю, и вот команда из нескольких людей разыгрывает его историю, и ты примеряешь на себя другого человека. Ну, то есть это любое актерское какое-то, да, мастерство. И есть такой формат, когда именно в психотерапии, когда вы очень сильно завидуете какому-то человеку, или вы очень сильно злитесь на какого-то человека, или вы все время влюбляетесь в каких-то вот таких плохих парней, например. И есть в процессуальной терапии такой формат, когда прямо во время сессии терапевт просит человека вжиться в роль такого вот человека, который или сильно вас раздражает, или сильно вызывает в вас страсть, и прям предложить двигаться, как он, говорить, как он, походить, как он, сесть, взять чашку чая, все сделать. И рассказать, что этот человек чувствует. Чувствует ли он себя каким-то очень сильно значимым, исключительным, прекрасным. Или он просто расслаблен. Чаще всего мы испытываем какие-то чувства вот определенные, да, увидели человека, и он нас сразу раздражает. Этот человек сразу очень расслаблен, он не задумывается о том, что о нем думают другие, он живет просто свою жизнь. Он говорит на той громкости, которая ему нравится, он размахивает руками так, как ему нравится, он ест, что ему нравится, одевается, как ему нравится. И, ну, в конце такой сессии терапевт предлагает присвоить эту энергию, ее иногда можно как-нибудь называть. Что, например, если вас очень раздражает на приходе девушка, которая всегда в курсе всех новостей, всегда жужжит, что-то обсуждает. Ну, по большому счету, если вот это все разобрать, да, и побыть такой девушкой, ну, это такая вот то ли муха, то ли пчела, да, которая там везде лазейку найдет, везде все узнает. Ну, в чем-то же есть даже прекрасность, да, быть вот какой-то мухой или пчелой. Быть подверженной, чтобы вот ветер тебя нес, везде побывать, везде успеть, маленькая, юркая, да, такая. Мы не смотрим на отрицательную сторону, мы смотрим на то, что есть положительного в этом.
Да, это очень интересно. На самом деле, еще раз говорю о том, что какие-то вещи нам кажутся очень сложными, или наоборот, нам кажется, что, ну, это естественно, логично, а когда мы начинаем копать, выясняется, что это совершенно все не так.
Да.
И это про наше желание действительно чего-то уметь, чего мы не умеем, кем-то быть, кем мы не можем, да, почему-то не можем позволить себе действительно говорить на какой-то другой громкости или жестикулировать. И все намного проще. А мы не можем до этого достучаться. И поэтому, наверное, вывод я бы сделала, что в первую очередь нужно быть и не казаться для самого себя. Мы же порой сами даже не знаем, кто мы. Ну, как бы, чего мы хотим на самом деле. Многие ведь люди не признаются себе в этом.
Многие не признаются. Ну, иногда можно обратить внимание, на что мы жалуемся своим близким. Что кто-то что-то делает, а я этого не делаю. Или меня вот тут вот притеснили, а я хотела занимать больше места. Ну, где-то там в коллективе или там на каком-то мероприятии. И в первую очередь самому себе обратить внимание, вот на что я обижаюсь и как я хочу на самом деле. И попробовать, ну, в следующий раз сделать так, как хочется.
Лена, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог клуба православных знакомств «Встреча» Лена Макгвай. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.